Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Если взять Чебурашку, положить его на асфальт и обвести мелом, то получится неприличный символ. О нем я рассказать в эфире не могу, но она точно знает синонимы для эфирного пространства. Евгения Фомина, привет!
Виктор Петров здесь. Смотрите, какой он сегодня искрометный и эфемистичный.
Да, потому что это утренно, говорит Москва. Это самая бодрая программа в нашей информационной сетке. Мы должны веселить народ и бодро приветствовать вас. В этом не совсем ярком и солнечном дне, но сегодня еще обещают теплую погоду, поэтому крепитесь, друзья, после эфира можно немножко пройтись. 20 октября, если кто не в курсе, воскресенье.
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 Все правильно. Ты молодец.
Да, все, все теги сказали. И по...
Наши координаты плюс 7-925-48-94-8, смс-портал... Плюс, а, это смс-портал, собственно, и был. Говорит МСК, бот, латинцы в одно слово, это наш телеграм, и 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера уже с нами, Виктор 26 тоже здесь с нами, Екатерина Кудрявцева присылает нам фотографии с улицы Молодогвардейская. Мы уже отправили все это нашей информационной службе, Анна Соловьева и Валентина Бузина сейчас будут с этим работать.
А я знаю, что случилось, я нашел это.
Молодец.
Я могу сказать? Или это,
конечно,
или,
можешь.
Или Валя, не надо читерить, и пусть Валя сама ищет. В столичном районе Кунцево произошло возгорание на складе. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Вот. А у нас есть картиночки.
У нас
как
есть,
оно там происходит?
У нас есть картиночки, ну и, соответственно, уже ничего страшного. Екатерина Кудрявцева, можете не переживать.
Харьковчанин тоже тут. Это замечательно. Смотрите, лучшие миры, люди мира с нами вместе. И деревенский парень тоже со своим капслоком, как всегда,
да,
с нами.
А знаешь, почему они здесь? Потому что прямо две минутки назад я выложил видео вместе с потрясающей Евгенией Фоминой в наш телеграм-канал. Раз-два шоу.
А там видно мои бусы, которые ты сломал с утра?
Ой, да. Короче, пришла Жень на работу. Сейчас быстрая история, потом к новостям. Пришла Жень на работу. Я был так рад ее видеть, что решил обнять. Ну, кто ж знал-то, что у Жени какие-то странные, очень дорогие, но очень хлипкие бусы. И, значит, бусы...
И
очень...
они рассыпались. Вы можете себе это представить?
Бусы рассыпались, да. Но... К своей чести, я должен сказать, что я, как истинный самурай, сам создал себе проблему и сам ее решил.
Героически.
Я собрал бусы обратно.
Это правда, друзья мои, да. Все нормально, правда. Удивительно даже. Я рада, спасибо, Витя, ты молодец.
Что значит удивительно? Подожди. Почему ты считаешь, что я криворукий? Ладно, хорошо, я уже свыкся с тем, что я дебил. Ну, то есть, как бы, все нормально. Почему я криворукий?
Звук, говорит, плохой, деревенский парень. Был у тебя в видео.
А, звук плохой. Вот это, скорее всего, из-за того, что я криворукий. Но!
Ну, Вить, ну зачем? Вот понимаешь?
А, кстати, кто не в курсе, у нас же вышло интервью с Женей Фоминой на прошлой неделе в среду. Ну, в ночь со вторника на среду. Так что, кто еще не заценил, заходите. Есть еще очень пафосно называющийся YouTube-канал, но я о нем расскажу чуть попозже, а сейчас к новостям. Мне нравится, Виктор 26 пишет: вы, ребята, не спешите и настроение подымите. Вот именно через «ы» подымите.
Такая сниженная разговорная лексика, но, с другой стороны, имеет полное право на существование, отчего же нет?
Возможно, просто он имел в виду не поднятие настроения, а именно подымить, то есть создать такой смоук.
Дымовую завесу.
Ладно.
Новостную. Давай уже к новостям, господи.
У нас мы начнем с РПЦ. Всегда начинали, и вот сейчас тоже начнем.
Никогда такого не было, и вот опять.
Расскажи, пожалуйста, в чем был смысл новости? РПЦ очень сильно против того, что люди отдыхают на футболе, да? Вернее,
это
только
правда.
На футболе.
Точнее, не все, ладно уж, не вся русская православная церковь, не РПЦ, в куче, а исключительно протоиерей Дмитрий Смирнов, известный, конечно же, своими неоднозначными и в какой-то смысле одиозными высказываниями.
Да.
Такой вот замечательный человек. В общем, он сказал следующее буквально, что это за жизнь такая от «Спартака» до «Зенита», только потом,
давай,
значит, футбол посмотрели.
Я могу процитировать.
Давай, прям цитируй, давай.
Всю жизнь «Зенит», «Спартак», а потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка. Ты по улицам ходишь, храм видишь?
Ты хоть зайди,
посмотри, хоть послушай. Ну, купи книжечку, ну, почитай. Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», заключил отец Дмитрий.
Ну, потрясающе же. Потрясающе.
Так, мы хотим с вами поговорить.
Воззвать к вашему воздуху.
Воззвать к вашей совести. Возможно, прямо сейчас мы можем, не побоюсь этого слова, вызвать вас на исповедь некоторую.
Я вот не готова, если честно. Ты что, мне надо надеть вот это вот какую-то одежду?
Да не, зачем?
Какую-то, да, знаешь, соответствующую, там крест повесить и вот рукоположить кого-нибудь.
Крест только из вот этот ватиканский умный.
Ватиканский умный, да, который взломали, естественно, сразу
да.
же.
Друзья, чувствуете ли вы, что вы отдыхаете не так, как хотите? Объясню. То есть в голове у вас есть мысль, что надо отдыхать с пользой для, ну, собственного организма и собственного мышления. Надо ходить в музей, надо ходить в театры, надо
читать
книги, гулять по интересным местам, путешествовать. А в итоге я собираюсь на даче на шашлыки с друзьями, мы смотрим футбол и максимум бани. Есть у вас такое или нет?
Мне кажется, что это даже слишком ты сложную какую-то схему предложил. В основном, конечно, ты лежишь на диване и смотришь либо телевизор, либо что-нибудь на ютубчике.
Ну,
разве не так?
Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас 7373948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, как отдыхаете?
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Лимонадный Джо, здрасте. Давно вас не слышал.
Да, со вчерашнего дня. Я хоть и атеист, но в данном случае я с отцом Дмитрием Смирновым согласен.
Давайте, расскажите, в чем?
Ну, я болею за «Зенит», но можно...
С победой тогда, наверное, с победой.
Да, спасибо, 6-1. Но можно и нужно, наверное, заходить в храм и как-то менять стереотипы отдыха.
Храм разве помогает каким-то образом отдохнуть? Нет. Разве это не работа такая духовная, душевная, работа мозга и сердца?
Это отдых в том плане, это смена работы. Наверное, кому-то помогает, если поменять направленность и своих мыслей.
Подождите, почему? Тогда давайте отойдем немножко от церкви и подумаем, ну, прям чисто профантазируем, какой отдых может быть еще? То есть мы же не должны упираться только в церковь, да? Кому-то это не нравится, кто-то не хочет этим заниматься, для кого-то это, ну, не отдых совсем, мягко говоря. И не все увлекаются футболом. Вопрос в ожиданиях и реальности, да? То есть вы ожидаете, что вы будете всю жизнь отдыхать полезно. Но по факту получается не так. Что плохого в отдыхе, когда вы просто лежите овощем и смотрите видео на YouTube? Хотя бы, ну, там, изредка, ну, позволяя себе это.
Ну, это тоже хорошо. Ну, просто в процентах, если 100% времени лежать овощем, да, это... Наверное, не так.
Нет, если 100% времени лежать овощем, то, скорее всего, у вас вряд ли получится переключаться с отдыха на работу.
Слушай, ну вот ты вот, например, как отдыхаешь? Полезно?
По-разному. Вообще по-разному. Вот прямо сейчас я вынужден похвастаться. Я не могу этого не сделать. Меня так долго обвиняли в том, что я толстенький, все вокруг, что я решил изменить эту реальность. Я записался в фитнес-клуб.
Это что, отдых?
Подожди, я расскажу. Я там не был очень долго, ну, года, наверное, 3-4 в целом, потому что для меня фитнес — это очень скучно. Но тут меня подкупили. Там беговые дорожки...
С телевизором.
Да, нет, не сами беговые дорожки, там прям кинозал, в котором вместо кресел беговые дорожки. И ты приходишь, и давай себе наярю. И смотришь фильмец. Клево.
Да, я обычно на маникюр хожу только в такие салоны.
Вот. Я подумал, что, наверное, для меня...
Чтобы не разговаривать с мастером.
Для человека, который максимально лениво проводит свой досуг, ну, то есть, если есть возможность на несколько дней умереть или притвориться мертвым, я бы воспользовался ей. То есть, знаешь, клиническая смерть. Просто пульс 40 и холодненький. И чтобы никто не трогал. Я бы этим воспользовался. Честно. Но я убежден, что это неправильно. И всегда хочу верить в то, что настанет день, когда я буду отдыхать активно, посещать театры
и музеи.
Доброе утро. А как у вас дела?
Доброе утро, Михаил, Подольск.
Подольск.
Вы знаете, что я скажу? Я 10 лет уже отдыхаю. Я на пенсии. Вот, если можно назвать это отдыхом, воспитываю внука. И...
Это постоянная работа.
Это не просто отдых, это кайф. Это...
Нет, я что хочу сказать, ведь Смирнов в какой-то степени прав, потому что свойство мозга на что-нибудь подсаживаться. Можно подсесть на книги, можно подсесть на музыку, на коллекционирование, на футбол. Вот, но можно и подсесть на церковь, на религию. Главное не впадать в религиозный мистицизм, как это Стерлигов сделал, Соловьев, философ религиозный был такой, и как его, Сьорен Кьеркегорг, модернист протестантский, который до того...
Отец Сергей Булгаков, ну, поняли, о ком.
Да,
у вас, спасибо.
Компания. Он сказал, что все, что написано в книгах, это все пишут бесы. Вот. Но что я хочу сказать, я лично на своем опыте, вот я не люблю церковь как идеологию, вот, но как таинство, как действительно мистик, это потрясающе, потому что я сам был
Михаил,
свидетелем.
А вы увлекаетесь футболом?
Вам... Я в детстве играл, ну как, в молодости играл.
Сейчас вы можете представить себе, что ваш досуг будет связан со стадионом?
Нет, болеть я не буду никогда, просто на моих глазах люди квартиры проиграли на ставках.
Не, дело не про ставки.
Нет, но они футболом увлекались.
В рамках этой новости звучит, конечно, странно. Невозможно. Господь с вами, мы не говорим не про ставки. Мы сейчас говорим о, скорее, посещении стадионов.
Просмотр футбольных матчей в спортивных
барах.
Я играл, наверное, лет 10 активно играл в футбол в военном городе.
Ладно, все понятно, спасибо, да, мы все поняли. Вот Айрат пишет, вообще странно, почему взаимоисключается протоиереем, любовь к футболу и приходы в храм.
Айрат,
прям в точечку.
Я вам сейчас расскажу одну историю, вот просто, чтобы вы понимали, да? Я от умных людей это услышал.
Ой, давай.
Да. Если кто-то увлекается футболом, даже кто не увлекается футболом, скорее всего, знают такие два футбольных клуба, больших футбольных клуба, как Барселона и Реал Мадрид. Вот их противостояние всю жизнь, всю историю испанского футбола называется «Эль Классико». То есть вот это главный матч, отдельно испанская лига, и даже продают этот матч в разные страны, потому что кроме этого матча нечего смотреть в испанской лиге. Они не дружат между собой, и фан-движение у них постоянно противодействующее друг другу, но мало кто разбирается, почему. А если прям увлекаться футболом, если смотреть, от чего все началось, там очень прикольная история. Я сейчас очень быстро, чтобы вы понимали, что насколько футбол связан вообще в целом с миром, и насколько через футбол можно познать те вещи, о которых ты даже не думал. В начале 30-х...
Да-да-да, ты почему-то завис, скажи, пожалуйста.
Я слово читаю, я не понимаю, что это значит. Ладно.
Что это нам просто наш слушатель Киркегора не совсем правильно произнес.
А, хорошо.
Да, в этом проблема.
А, господи, какие вы умные.
Да, это правда.
Я
даже скромничать не буду.
Я не настолько, но могу вас просветить. В начале 30-х годов вот вся область Каталонии и страна басков, это были единственные территории республиканские на территории вот всей Испании. И они постоянно на уровне политики спорили с я не могу просклонить это слово, францисканцы. Ну, короче...
С францисканцами?
Да, вот, наверное, спасибо тебе большое. Собственно, а Мадрид олицетворял вот это вот действие. А потом, во время войны, плохие ребята...
А, нет, с этими... Ты имел в виду, господи, сподвижников Франка.
Наверное.
Вот. Монахов.
Я пытался найти это слово, но не смог. Вот. Плохие дядьки поддерживали Мадрид. Вот, ну, как бы у них...
Это политическая история изначально.
Да, изначально политическая история. Настолько политическая, что Советский Союз тайно вывозил с территории Каталонии и Басконии детей. И легенда номер 17, хоккеист Харламов, он испанец. Он оттуда. Он был вывезен вот вместе с остальными. Ну, это, правда, было после войны уже, но тем не менее. Оттуда пошло это противостояние. Понимаете? А это я просто увлекаюсь футболом. А? Круто?
Очень.
Так что, что плохого в том, чтобы смотреть матчи, если ты делаешь это с холодной башкой и пытаешься разобраться? А что у вас с отдыхом?
С холодной башкой как можно смотреть футбол? Ты что?
Это очень интересно. Доброе утро, здравствуйте. Доброе как
утро.
Вас зовут?
Да, здравствуйте. Ну вот разговор о футболе завели. Ну да, я болею футболу, смотрю все матчи, знаю.
Вам стыдно?
это. Нет, я не каждый день, но по средам, по субботам, по воскресеньям смотрю матчи английской премьер-лиги. Постоянно смотрю вот это классика, Барселона, Реал. Ну, нет, конечно. Но российскую премьер-лигу смотрю, там интересные матчи. Вот ЦСКА, Зенит, там Зенит, Спартак.
Да, ну да, мы сейчас не про конкретный матч. Вам, ну, вот это ваш единственный досуг? Вот и вы считаете этот досуг плохим? Давайте так.
Нет, нет, ну это не единственный досуг, но это как плохой досуг, если этим досугом занимаются порядка во всем мире 1 миллиарда человек.
Подождите, это ничего не значит. Больше 2 миллиардов людей в мире курит, но это не означает, что это хорошо. Понимаете?
Я считаю, это хорошо, это приобщает к спорту, и я иногда сам играю, вот, но не профессионально, вот так во дворе выхожу, там, попинаю мяч, почему интересно все это.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Слушай, ну мы с тобой все-таки слишком узко взяли. Давай, я бы хотела чуть-чуть расширить эту тему в том направлении, что есть ли у вас, дорогие друзья, когнитивный диссонанс между тем, как вы хотели бы отдыхать, и как вы по факту отдыхаете.
Ну да, вернемся к вот изначальному вопросу.
Да, вот такая постановка
вопроса. Не будем концентрироваться только на футболе. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Доброе утро, Костя из Митина.
Да, здравствуйте.
Смотрите, Костя. Я очень расстроен тем, как я отдыхаю, потому что я работаю сейчас вот в среднем 70 часов в неделю.
Ага.
У меня сил хватает, я прихожу домой... Даже сериал не могу досмотреть, засыпаю.
Во, я в таком режиме прихожу иногда после 12-часового такого рабочего дня. Тоже ты пришел и лег, ты даже есть не готовишь.
Да, просто даже не ешь, просто падаешь и вырубаешься. Единственное, что стараюсь там раз в 2 недели просто выходные посвятить семье, детям, куда-нибудь сходить. Ну, именно детские развлечения, ну, как бы выполняю отцовский долг.
Ой, тоже неплохо, кстати. Это мечта тоже... пишет. Для меня отдых — слушать радио, что-то делать. Что, интересно, мечта? Расскажите, что конкретно вы делаете?
Да, так. Вот Александр Елехин из Подольска пишет, что Харламов не из Испании, он сына вывезен. По сути, у него корни испанские. Александр, да, возможно, в моей истории было пропущено много фактов, но она изначально она верна. Давайте так, хорошо?
Футбол или концерты классики, или даже полежать на диване — абсолютно нормальный отдых, считает Евгений. А главное, чтобы люди не травили сами себя алкоголем и не убивали свой мозг спиртными напитками.
Евгений, а что плохого в спиртных напитках, если это часть досуга, ну, не, без тумач? Ну, знаешь, есть такое выражение — русский тумач. Если там красить забор, то так, чтобы прям яркий был. Если там занизить машину, так, чтобы в пол, вот тонировочка, так, чтобы в 2 слоя, чтобы вообще ничего не было видно, да?
Да.
Вот если без перегибов, это же тоже здорово. Он вас раскрепощает. Я не призываю...
Деревенского парня взломали, он теперь пишет не капсом. Я волнуюсь.
Деревенский
парень, перелогиньтесь.
Да, деревенский парень, там есть кнопочка такая, да, вы ее, видимо, отжали зачем-то.
Нет, я просто волнуюсь. Резориус нам рассказывает, что он следит за НХЛ, смотрит столько матчей, сколько может, сам играет в хоккей, и он атеист.
Ну, Резориус, хорошо, ну вы можете же, не только про церковь речь идет, на самом деле, если так это все экстраполировать, да, если масштабировать. Скорее идет речь о том, что вы лучше книжку почитаете, нежели чем хоккей посмотрите. Ну, по мнению протоиерея Дмитрия Смирнова. А что у вас с книжками?
Вот слушай, если честно, я вообще не понимаю, чего он докопался до футбола, хоккея и прочего.
Да потому что сейчас это на хайп. Ну, исключительно без этого. Эта тема просто... Ну, сейчас футбол на подъеме. И сейчас больше людей смотрят футбол. А вот эта культура «я собираюсь с друзьями и иду в бар смотреть футбол», она у нас в какой-то момент времени заглохла, подзаглохла. Ну, честно, потому что, а, у людей было мало денег, чтобы идти в бар смотреть футбол, и, б, ну, особо не было футбола, мягко говоря.
Я как вспомню, знаешь, невозможно было ни в один бар пойти смотреть какой-нибудь матч чемпионата мира, когда он проходил в России.
Это
же было самое страшное
это
дело.
Другое. Там...
Просто не то, что пойти смотреть какой-то матч, ты, в принципе, ни в какой ресторан не мог попасть.
Он, Григорий, сколько...
От крышки можно ослепнуть, а от рыбалки нет.
От рыбалки? Вот! Я слепой, и мне ваш капслог виден только. Удобно, большие буквы, пишет деревенский парень. И деревенский говорит: с возвращением, все хорошо.
Все хорошо.
Мы тоже, мы сразу...
Книги читаю, конечно, пишет нам Резорис, но в телефоне. Я, кстати, тоже стал читать в телефоне.
А я слушаю аудиокниги. У меня прямо сейчас...
Это я не понимаю.
У меня прямо сейчас... Единственное, что, знаешь, я из-за чего переживаю. Ну. Вот мне же никто не может объяснить и доказать, что автор, который зачитывает мне книгу, не добавил что-то от себя. Ну, ты знаешь, история про Колобка, возможно, была бы менее интересная. А потом он его не съела лиса. Она его не переварила. Он ее разрезал изнутри и сделал себе шубу. Я поверю. Ну, потому что я же не читал оригинал.
Да, а то, что наборщик там тебе что-нибудь добавит, когда печатает, тебя вот это не смущает?
Не, а еще, знаешь, убивает...
Всякое может произойти, знаешь ли.
Убивает вот этот Александр Сергеевич. Раз, два, три, четыре. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Вот примерно вот так.
Ну, там название в 8 раз длиннее.
Ну,
а он его сократил, а ты теперь и не знаешь.
Да, ну ладно, хорошо, это вообще никак не отвлекает.
36-й не любит смотреть футбол, а любит смотреть балет. Вот почему-то балет, наверное, против балета протоиерей Дмитрий Смирнов не будет выступать.
Почему там же срам?
Почему это срам?
Ну вот эти зато вот культур. Длинные ноги голые, нет?
Не всегда они длинные.
Ну и...
Когда короткие голые ноги, они, кстати, не голые, они в лосинах.
Это ж почти голые.
Ну ничего себе, ты вообще голые ноги видел когда-нибудь? Они принципиально отличаются от ног в лосинах.
Кстати, давненько не видел голые ноги. Вспомнил я об этом. Ладно, давай пообщаемся. Вайс на связь. Доброе утро, Вайс.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Кстати, вот, Евгений, вы вчера, вот, воспользуясь случаем, вам человек из Бразилии позвонил, кстати. Я вот общался с сыном Харламова, он действительно испанский кабальеро. Очень содержательный молодой человек, несмотря уже как бы на внушительный возраст, но, тем не менее, пригласить его в эфир, очень интересно будет с ним пообщаться.
Прекрасно, замечательно.
Вот. Ну, извините, конечно, за такой нудный совет, может быть. А, по поводу церкви, я считаю, что это мое субъективное мнение, но батюшка позавидовал приходу, прежде всего. На самом деле, еще с советских времен мы слышали о спорте и мир. Спорта, в отличие от религии, всех объединяет. Это мое субъективное мнение. И потом у меня больше вызывает, ну, естественно, за редким исключением, вы все знаете эти фамилии. Я, прежде всего, смотрю на спортсменов с гордостью, независимо от того, за какую страну они выступают, но, тем не менее, так называемые рекорды их просто удивляют, поражают и заставляют самому стремиться.
Спасибо, Вася, да, я поняла. Спасибо. Хотя насчет объединения, конечно, мне кажется, сейчас болельщики Спартака и болельщики Зенита немного вздрогнули.
Это не важно.
Их объединения.
Нет, подожди, стой. На самом деле... Действительно, на самом деле...
Никакой не срам, это красивый 36-й тебе про балет.
36-й. Ну, давайте мы будем читать между строк. Ну, я вчера хотел это сказать, не успел, к сожалению. Мы вот с Катей Родиной вчера разгоняли тему по поводу того, что давайте сократим все сельские школы, где детей меньше, чем 10 человек. Столько всяких комментариев было интересно по поводу того, ну, по поводу моего интеллектуального уровня, по поводу моего образования, по поводу моей географической там, принадлежности, геополитической принадлежности. Вот прям сильно много разгонов. Читайте между строк 36-й. Я же говорю о том... Что...
Как он будет читать, он только слушает.
Вот в данном случае про футбол это перегиб. И вот такой же перегиб может быть в любую область. Вы что любите? Готовить? Это грех.
Чревоугодие?
Ну. Вы любите смотреть балет? Это тоже грех. Тоже то же самое чревоугодие на самом деле. Ну вы же смотрите, потому что красиво.
Да? Да? Ну, например. Между прочим.
Вообще. Просто батюшка болеет за Спартак и не хочет смотреть футбол, пишет Данди. Это юмор, который Фоминой не подвластен сейчас.
Не вполне подвластен этот юмор, потому что, чтобы ты понимал, мой папа болеет за Спартак. Ты можешь себе представить, какой у меня... Как у меня плохо
в семье. У вас сейчас очень опять тяжело все. Ну да ладно, это оставим эту тему для Пети.
Да.
Петя же еще выходит.
Петя тоже, между прочим, болеет за Спартак.
А он...
Чтобы ты понимал.
Он еще выходит, да?
Конечно, выходит.
Его еще не уволили?
Нет,
странненько.
Его еще не уволили.
Все нормально, не волнуйтесь, 36-й пишет. Все хорошо, я понимаю. А, итак, давайте немножечко...
Грех это впадать в уныние. Ты впадаешь в уныние, когда смотришь игру Спартака?
Я просто не болею.
Ну, жалко. Проблема... Вот видишь, а мог бы впасть в уныние.
Смотри, я как раз тот человек, который очень дозированно может употреблять любой контент, в том числе и футбол. Ну, футбол просто разный. Я смотрю там матчи английской премьер-лиги.
А например. Какую книжечку ты сейчас слушаешь?
О-о-о.
Вот это самое интересное. Давай-ка, расскажи мне.
Последнее то, что я послушал, это книжка «Ниной», и вторая ее часть это японское выражение «Нисы». Ну, оно там немножко в другом смысле использовано. Ну, короче, книжка о том, как не отчаиваться, если у тебя мало бабла, и, скорее всего...
Нон-фикшн.
Ну, типа того. Ну, я очень сложно воспринимаю художественную литературу на слух. У меня расконцентрация в какие-то моменты времени. И у меня очень хорошая фантазия, я улетаю куда-то уже. Ну, «Атлант расправил плечи», например, я не перечитывал, а переслушивал.
Боже мой.
Ну, это круто, ну подожди, я еду в пробке, что мне делать? Батюшка, вот протоиерей Дмитрий Смирнов мне об этом рассказывает. Протоиерей Дмитрий Смирнов говорит о том, что хватит просто лежать на диване, делайте что-то. Ну вот у меня есть аудиокниги, я делаю что-то и слушаю.
Не могу... Что ты делаешь в этот момент?
Делаю что-то.
Что-то, как мечта, вот что-то. Такие вы молодцы все-таки. Это ваша конкретика потрясающая просто. 9:30, новости впереди.
9:35 в Москве, 20 октября. Это Евгений Фомина.
Это Виктор Петров.
У меня было ощущение, что я как-то... Сири, пожалуйста, помолчи. Было ощущение, что я сейчас в кадр должен вбежать, кто смотрит нас по веб-трансляции, но потом передумал, потому что все-таки уже не молод, и суставы не те.
Потом одышка у тебя в эфире будет. Кому это все надо,
Витя?
Подожди,
я с этим борюсь, правда. Я рассчитываю на то,
что... Да-да, мы слышали, что тебя послали в зал.
Кто? Никто меня не посылал. Я сам пошел. Я искренне в это верю до сих пор. Ну, правда, нет, я стараюсь верить в себя и верить в то, что скорее всего, я стану красив.
Да, через год у тебя будет 8 кубиков.
А, Виктор, только не слушайте Умберто Эко, без Википедии не обойтись. И еще, есть ли голосовое управление книгами, к примеру, повтор последнего абзаца? Я в этом не так сильно разбираюсь. У меня одна функция — play и пауза. Вот, типа, воспроизвести, остановить.
Да больше... ты прям технический гений.
Да я просто не пользуюсь этим настолько. Ну, то есть, не могу я сказать, что я слушаю книги постоянно. Я стараюсь больше читать, правда. Но так как большую часть времени я работаю с новостями, и хоть это и не видно, но на самом деле это так и есть. Поэтому я читаю много именно по статьям. Как, например, следующая наша новость. Американцы едят в одиночку раз в день. Согласно новому опросу OnePoll, в котором приняли участие 2000 жителей США, среднестатистический американец каждый день хоть раз обедает, завтракает или ужинает в одиночку. За год на одного человека приходится 387 таких приемов пищи. При этом в 6 случаях из 7 неизменным спутником во время одинокой трапезы выступает смартфон. То есть давайте разберем эту новость по этапам.
Давай. Что такое есть в одиночку? Смотри, это когда ты в принципе один находишься в этот момент? Или когда вы сидите вдвоем, но ешь только ты?
Есть в одиночку, это значит, что ты вот физически один за столом. То есть это возможность отдохнуть в одиночестве, да, возможность побыть в некой изоляции с самим собой, поизучать ногти, вот это, да, пока ты жуешь, можно подумать о чем-то внутреннем своем и так далее. Ну, понимаешь,
ага,
да?
Ага, ну да.
И хочу я задать вопрос. Вот для вас, друзья мои, товарищи. Есть ли у вас потребность в одиночестве? Вот есть ли потребность периодически себя изолировать от общества? Мы настолько сильно социализированы сейчас, что мне кажется, что такая потребность должна быть у большинства. Разве
мне кажется, наоборот, что люди чувствуют себя некомфортно, когда они находятся.
Вот давай
в
поспорим. А для того, чтобы спор был фактический и фактологически, давай устроим небольшой соцопрос. 495-134-21-35. Мне требуется одиночество. Я хочу иногда побыть в одиночестве. 495-134-21-36. Одиночество мне не требуется. Наоборот, я очень скучаю по людям и прям рвусь всегда в общении. Еще раз. 495-134-21-35. Мне очень не хватает времени побыть самим собой. 495-134-21-36. Очень хочется побольше общения. И так слишком много времени провожу с собой. А, уважаемый ведущий, поясните вашу мысль об употреблении алкоголя. То есть вы выпиваете, к примеру, половину бутылочки пива, и это вас типа расслабляет. Вы со стороны посмотрите на алкашей, употребляющих этот алкогольный яд, и в кого они превратились. Это же пьяное быдло. Не надо рекламировать алкоголь, с уважением. Я вот еще раз, Евгений, ни разу не рекламировал алкоголь. Я сказал о том, что если алкоголь в меру помогает каким-то образом выдохнуть, в нем столько же хорошего, сколько и плохого. Давайте так, да, есть очевидные проблемы со здоровьем у людей, которые пьют алкоголь, да, но проблемы со здоровьем будут и у тех, кто смотрит телевизор часто, разве не так? И кто ходит много, кстати, тоже будет много проблем с алкоголем.
Или бегает.
Бегает вообще, да.
Вообще, коленочкам привет сразу же, ой.
Я социофоб и все время в одиночестве, пишет Крел, уже по новости, которую мы обсуждаем в этой получасовке.
Смирнов ненавидит людей, ему хорошо с самим собой.
Вот, видишь, люди перенасыщены, передозировка.
При этом очень странно, смотри, Смирнов ненавидит людей, но тем не менее слушает радио и более того участвует в нашей дискуссии.
Вот именно поэтому он и участвует в нашей дискуссии, что он ненавидит людей. То, что он социофоб.
Поэтому он пришел к нам.
Нет, он просто может позволить себе общаться на расстоянии, ему этого достаточно, понимаешь? Это, ну, то, что люди получают от общения с другими людьми, это эмоции, впечатления, какие-то новые мысли и идеи. Смирнов, наверное, да, правильно?
Да.
Получает здесь. И это прекрасно.
Это, конечно,
говорит Москва, мы объединяем людей. Давай послушаем 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Как
Евгений,
вы?
Евгений, Виктор, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень. Вы чувствуется мне, не хотите быть в одиночестве?
нет. Смотрите, Виктор, утром просыпаюсь, ну, встаю рано, там, в 4, когда 4:30, да, вот, спускаюсь на первый этаж, сажусь в кухню, включаю компьютер, и вот эти 2 часа мои, пока мои никто не проснулся, для меня это просто вот особенно утром. Солнышко встает, компьютер передо мной, 2 часа – это мои, чашечка кофе, сигаретка, не рекламирую, на террасочке. Вот это для меня, конечно, прям вот-вот-вот. Потом уже, когда мои встают, все начинается кипиш, кому в школу, кому на работу, радиороман, и пошло-пошло-пошло. Ну, так что два часа утром моих прям, ну, для меня это просто кайф. Вот.
Вы
прям
держитесь, деревенский парень, на этой неделе будем с вами просыпаться, как это не прискорбно, в 6 утра.
Евгений, я-то в 5, мы с вами пораньше будем вставать.
Ужас,
слушай,
ужас.
Если...
Не, нормально, нормально. Нет, ребят, надо быть в одиночестве, вот, ну, вот я говорю, для меня 2 часа вот в сутки этого достаточно. Потом уже бывает вот перебора. Чтобы за стол сесть одному, нет. Нет у меня такого. Либо с вами я сажусь за стол, ну, имею в виду радио. Либо кто-то, либо там жену зову, либо с ребенком обедаем. Ребенок, вот приезжаю в обед, кормлю его, с ним вот, ну, жду. Одному нет, не по кайфу.
Юрий, давайте с вами вот прям пофантазируем. Если вам...
Хотите, вы приезжайте.
Я боюсь, что мы просто не доедем по пробкам. Судя по тому, что я понимаю, что вы живете не в Москве, а чуть-чуть поодаль.
Чуть-чуть, да.
Чуть-чуть. Я боюсь, что я просто не доеду вовремя, и вам уже будет не до меня. Ну да ладно. Смотрите, если представить, что вы 2 недели можете пожить в одиночестве, прям один, это кайф или нет? Ну вот прям в изоляции.
Я думаю, что нет.
Ну, для этого много не надо. Для этого надо вовремя выйти на Тверскую улицу.
Это смешно. Правда. Слушай, какую 2 недели? Ты с ума сошел?
Ну, 2 недели. Вот хорошо, детокс такой информационный.
2 недели? Без людей? Нет. У меня же ломка начнется. Я с ума сойду часа через 2.
Ну, почему?
Да потому что.
Ты представляешь, насколько...
Потому что человек – существо социальное.
Ты представляешь, насколько ты сильно соскучишься по мужу через 2 недели?
Ну, я по нему и так все время скучаю, его не вижу.
Ну вот. Ну,
зачем мне 2 недели для этого?
А здесь это прямо...
Я мужа вижу 2 дня в неделю, в лучшем случае, иногда один.
Давайте так, у нас
Месяц хочет Смирнов жить один. Смирнов, что с вами?
У нас продолжается голосование, в нем
всем
можно получать...
Всем нужно одиночество пока что.
Да, пока всем нужно одиночество. Хочу услышать людей, которые от этого одиночества устали. Но, тем не менее, можно проголосовать дальше. 495-134-21-35. Я хочу побыть один. 495-134-21-36. Я устал быть один, хочу уже, наконец-то, общение. Нормального, здорового человеческого общения. Не хватает. 495-134-21-35. Мне, я перенасыщен общением, дайте побыть одному. 495-134-21-36. Я что-то вот уже и не думаю, что один это прикольно.
Вот мечта коммуникабельная, говорит, одиночество больше любит, но скучает по хорошему общению. Вот, поэтому нас и слушает. А как?
Ну,
а?
Наверное. Давайте послушаем вас, 7373-948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Артем. А я хотел уточнить, а вот там 2 недели пожить, это как-то нужен запас еды, то есть это...
Артем, мы говорим о том, что кроме вас никого нет. У вас есть все запасы.
А это как, нет, а это чисто как, это в вакууме, потому что...
На дачу поехали с едой.
Да, если вам так будет угодно, у вас есть еда. У вас есть еда, у вас есть запасы на месяц. Вот 2 недели можно пожить так, чтобы вот прям только и делать, что есть. Согласен.
Нет, отпуск, а что такого? Это, мне кажется, никакая проблема.
Вот вообще ни с кем не общаться. Нет,
может быть, у кого-то проблема психическая возникнет, если человек не может сам собой, допустим, наедине находиться, если там раздвоение или различные психопатии. А так-то в чем проблема? Это вполне нормальный отдых, это даже можно...
Отдых? То есть для вас это прям кайфуша?
Ну не то, что кайфуша, это постоянно так все равно не сможешь в информационном вакууме, но для разнообразия это, естественно, надо делать. И, в принципе, как бы по жизни это надо делать.
Иногда. Я понял. Хорошо, спасибо.
Угу. Слушай, так же молчать еще придется. Ты же так разговаривать разучишься, знаешь ли.
Ну, это хорошо.
Что здесь хорошего?
Многие обрадуются, знаешь ли. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Ну вот, понимаешь, так, технический гений. Твой
номер, который начинается 966, перезвоните. Я верю в то, что у нас получится. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут Василий.
Василий, здравствуйте.
Да, доброе утро, Виктор. К сожалению, половину вашего прекрасного не понятно.
Вы что, не понял, как зовут? Это Евгения Фомина. Ее не знать. Меня можно не знать, Женю не знать нельзя.
Женя здесь странно, действительно.
Женя здесь все.
Евгения, я вас заочно знаю, просто не понял, что это вы говорите. Не настолько, к сожалению, поклонник, но я постараюсь справиться.
Справляйтесь, Василий.
Да, мы хотел донести какую. Я жил в свое время в европейском городе, в 16 лет оказался в деревне, село Новобогородицкое, Воронежской области. Поначалу это был невероятный шок, после европейских улиц, вот эта грязь по колено, в клуб ходишь с пакетами на ногах, чтобы кроссовки не пачкать, было здорово. Но потом развил деятельность, там, фермерство, предпринимательство, вы знаете, я помню долгие зимние вечера и дни, когда нечего было делать, только вкусно ешь, можно было ходить по снегу, там, по пояс. И потом я уехал в Москву. Вот я
кинематографично.
Вот
здесь, ну, хорошо.
Да, и в Москве я здесь 15 лет, и вы знаете, я сейчас начинаю ловить себя на мысли, вообще сам по себе я людей очень люблю, но...
Ну, конкретно москвичей еще... ненавидите, я понял.
Нет, все москвичи такие, как я примерно представляю, все приезжие. Ну, образно говоря, что ты начинаешь, конечно, уставать, и сейчас... уезжаешь в деревню, посидишь, но вот как и Евгения, я так понял, вот она высказала мысль, что у нее ломка начинается, у меня тоже там 2-3 дня, и ты начинаешь вешаться. Поэтому сейчас единственное единение – это автомобиль, высокие горы, это Дагестан, Чечня, где нет никого. И вы знаете, ну как-то вот отпускает. То есть там не скучаешь, не сидишь, конечно, таким поленом.
Но вот вы там один, Василий, в этих горах?
Я без женщин не могу, я не один.
Ну, подождите. Ну, слава богу. Все хорошо. Спасибо, Василий, это было интересно.
Сергей Зубенко, давайте поможем человеку. Ребятки, подскажите, как установить телеграм-канал на телефоне? Я что-то не понимаю. У меня установлен телеграм, и что дальше? Или по другой схеме? Смотрите. Сергей, у нас есть несколько для вас предложений. Уникальная акция, 3 по цене одного. Первое, что мы должны вам предложить...
Абсолютно бесплатно.
Да, абсолютно бесплатно. Радио говорит МСК латиницей, вводите в поиске. Радио говорит МСК. И вы попадаете...
В наш телеграм-канал.
В новостной рай, в то, что нужно читать каждый день. Но это еще не все. Есть еще кое-что, что читать каждый день не нужно и даже вредно. Но этим оно и привлекательно. Это канал «Раз-два». Он раз-два шоу, английским пишите, раз-два шоу в одно слово. И вас
а там Витя Петров, и поэтому я вот не знаю, надо вам
и
это.
И вас выкидывает на ламповый телеграм-канал, в котором уже загружено интервью Евгении Фоминой. Вот кто-то не знает Евгению Фомину, именно поэтому у нас есть с ней интервью. Она там рассказывает много всего интересного и даже про голые фотографии. Кстати, Женя так и не скинула.
Голых фотографий там нет.
Да, не скинула туда же голую фотографию, но мы это... добьемся. Когда будет 1000 хотел сказать, покупателей.
Покупателей. Все понятно с тобой. Сейчас все-таки Петров.
Когда будет 1000 подписчиков, мы что-нибудь придумаем, да, с Женей. Я думаю, что это будет какая-то уникальная фотосессия, на которую будут приглашены все желающие.
Хорошо.
Я должен хоть как-то получить эту 1000. Это же немного.
Я не знаю, как ты будешь это делать. В одиночестве позвоните Брейвику, такая, знаешь, немножечко
злобная. Ну, Брейвик не в одиночестве. Уж столько внимания было. Последнее время меньше, конечно, но тем не менее, он всегда общается с кем-то, его допрашивают, у него очень много контактов. Давай поговорим с человеком. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло?
Да. Доброе утро.
Андрей, здрасте.
Андрей Милотоварный, здравствуйте. Всем привет. Как говорится, погода хорошая, все замечательно.
Андрей, ближе к делу, по одиночеству.
По поводу одиночества. Вы знаете, я уже как 20 лет живу один. Никакой женщины, ничего не надо, никто тебя на мозги не капает. Могу поехать в любую страну, могу себе позволить все, что хочу. В общем,
а женщина нормально. Мешает позволить вам все, что вы хотите?
Да, она влезает в твой мозг, начинает тебя своим жалом.
Ну, смотрите, Андрей, есть только одна проблема. В вашей схеме все понятно, все логично, но если вам кто-то другой не влезает в мозг, вы начинаете лезть себе в мозг самостоятельно. А это риск зациклиться.
У меня броня.
Ну, значит, она не настолько крепкая, если женщинам...
Крепкая. Никаких женщин, ничего не надо вообще. Я люблю путешествовать.
Женя с прискорбием смотрит сейчас на телефон, потому что не понимает вас абсолютно. Давай, Женя, жги.
Что? Что можно сказать человеку вот по этому поводу? Ладно. Андрей, удачи вам. Держитесь там.
Андрей, удачи, да. Давайте, ладно, хорошо. Я позволю себе остановить телефонное голосование, которое у нас было. 81%
нуждается в одиночестве, а 19% нет.
Да. 19% я уже устали от одиночества. Тогда переходим на вторую часть этого вопроса, на вторую часть этого исследования. То, что
Конюхов говорит, вот очень часто одинок.
Ну, у него есть рыбы.
Птицы.
Ну, например, да. Вторая часть этого вопроса достаточно очевидная, но все же давайте ее тоже пообсуждаем. Благо, у нас есть минут 5-10 на это.
Подожди, Арина, давай заключительное все-таки сообщение от Арины, что нужно разделить одиночество и уединение, потому что небольшое уединение полезно каждому, по ее мнению, и регулярно, чтобы свериться с курсом.
Понимаете, Арина, уединение может быть, я почему гиперболизировал эту ситуацию? Ух ты, какие слова у меня в голове всплывают с утра в воскресенье. Я прям горжусь своим интеллектом. Короче, я специально утрировал... Ой, еще одну. Какой красавчик. Я специально это сделал для того, чтобы показать разницу. Уединение — это мягкая форма одиночества, правда же? Ну, то есть это временная, очень ограниченная по времени способность человека побыть в одиночестве. Даже среди общества.
Как ты выходишь просто в соседнюю комнату и...
Ну вот, это, уже, там, это уже уединение.
Ищешь там джинсы самостоятельно.
Одиночество — это когда... Ну вот, в ближайшей перспективе никакого нету, никакой возможности пообщаться с кем-то. Вы будете от этого ловить кайф или нет? То есть вас ограничили специально, искусственно или там, естественным путем от общения со всеми, вообще со всеми. У вас максимум, что есть, это, там, не знаю, фикус, который растет на полочке. Вот вы с ним можете пообщаться. Например.
Какая грусть, какая печаль. Фикус.
Ну почему не? Ладно, хорошо, переходим.
Слушай, ты знаешь, вот, кстати, по поводу фикусов и кактусов, их же все время почему-то люди называют именами, ты знаешь? Ну, то есть никогда не бывает такого, что ты приходишь кому-нибудь домой, и там стоит кактус, такой, ой, какой хорошенький, а как его зовут? Обязательно будет имя у этого кактуса. В любом случае. Вот это за чем нам говорит? О том, что люди все-таки нуждаются в общении.
Ну, наверное.
Они даже кактусам дают
нуждаются
имена.
Нуждаются в заботе. Вот именно в этот момент коммуникации, понимаешь? Поделиться с кем-то теплотой и заботой. Например.
С кактусом.
Ну, почему нет?
Вот, поэтому, если нет, знаете, ребята, вы все обманываете. Вы говорите, что вам не нужно
Игорь Беспрожанин говорит, это уже затворничество. Затворничество — это вообще набор. Это когда внешние факторы ограничивают тебя. Здесь вы сами это делаете, понимаете? Это одиночество называется. Затворничество...
Одиночество ощущается даже в семье и толпе людей, если вы тонко чувствуете жизнь. Вот именно, поэтому нечего в нем нуждаться дополнительно.
Ну, это если хороший фильтр есть, Буэнавентура. У меня вот такого фильтра нет. Я не могу прям ограничить себя от всех, если кто-то есть вокруг. Ну, то есть здесь есть Женя. Я даже если захочу впасть в ступор, я все равно буду ее слышать. И да, мне это нравится.
В принципе, я могу тебе подарить беруши.
Это не спасает. Я же все равно тебя вижу.
Я стащил откуда-то.
Я все равно тебя вижу. Понимаешь? Я вижу тебя. Мне хочется с тобой общаться. Или там, ну, ты провоцируешь меня на общение просто своим присутствием.
У тебя вообще работа такая. Если ты сейчас будешь молчать, тебя уволят. В этом проблема. У меня 10 безымянных кактусов у Татьяны. Татьяна,
срочно назовите
их. Врачу, да. Немедленно. Я волнуюсь за вас.
Я предлагаю все-таки на 5 минут вернуться к теме нашего исследования. Напомню, что в этом исследовании была еще вторая часть, что 68% тех самых людей, стремящихся к еде в одиночку, компаньоном в этом процессе для них является смартфон, на котором они смотрят какой-то контент.
Или с кем-то переписываются.
Нет, реже переписываются, скорее смотрят контент. То есть,
Твой телеграм-канал.
Мой телеграм-канал, например, да. Вопрос такой к вам, господа участники нашего сегодняшнего дискуссу. Для вас...
Опять слово какое-то.
Слушай, я же...
Ты сегодня прям молодец.
Я же расту, конечно.
Давай.
Для вас смартфон является другом? Я для вас, когда вы вот в него заходите, чувствуете ли потребность, то есть он для вас, как, помоги мне. Вот,
я не очень понимаю, что хочешь спросить.
Закончился
смартфон
интеллект.
Вам делает, создает ли вам смартфон иллюзию общения? Ты это
давай,
имеешь в виду?
Да, давай так. Пусть, я не это хотел спросить, но мне это нравится. Пусть будет такая идея.
Пусть такая будет. Да, ну ладно, я же не могу читать твои мысли, к сожалению.
Это к разговору о протоиерее Дмитрия Смирнова в том числе, да?
Я через смартфон радио слушаю, говорит.
Он не друг, он часть организма. Вот, вот, вот Игорь Беспрозванный. Вот об этом я и хочу узнать.
Слушай, знаешь, есть же ощущение такое вот, есть у мам, у которых много детей, у них физическая затроганность есть, потому что дети, они все время хватают.
Да.
Да, и поэтому вот женщины, которые все время проводят долгое время с большим числом детей, они страдать в какой-то момент начинают от того, что они затроганы. Вот у меня иногда такое ощущение возникает, когда...
Там должно быть какое-то другое слово, но оно должно начинать ну, там дальше...
Затроганное.
Да, хорошо.
У меня есть ощущение ментальной затроганности от смартфона в тех случаях, когда у меня, ну, какой-нибудь проект, в котором есть еще там 10 чатиков, например. То есть обычное свое число чатиков, там, 15, я выдерживаю нормально. А вот когда к ним добавляется еще 10, вот тут у меня прям трясучка от того, что постоянно пикает телефон. Постоянно, понимаешь? Там вот прям миллион каких-то сообщений, и ты думаешь, господи, опять, да сколько ж можно?
А я еще в этом
поэтому
плане
себе... я не уверена, что это прям дружочек.
Я утяготил себе вот это же ощущение, купив смарт-часы. И у меня теперь пипикает везде. Ну, то есть, даже когда телефон где-то находится в другой комнате, и вроде как пипикать не должно, все равно пипикает, понимаешь? Женя.
Да, но оно может даже не пипикать, ты можешь замьютить все эти чатики, но само ощущение того, что ты же сидишь и понимаешь, что у тебя сейчас там сыплется, и вот это ощущение затроганности телефоном, оно тебя гнетет.
Да. Что такое для вас смартфон? Друг или враг, или так? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, это вот тот самый Смирнов, который писал...
Давайте.
Да.
Значит, по поводу первой темы, то, что я там писал, просто неудобно было раскрыть тему...
Давайте быстренько.
Того, пока... Не хочется отвечать на глупые вопросы, не хочется тратить время на бесполезное общение. А чаще всего общение, оно именно такое, то есть там какие-то свои истории люди рассказывают, еще что-то. То есть вот от этого хочется побыть наедине. А чаще всего, ну, такие истории есть. А что касается смартфона, второй темы, то побыть наедине со смартфоном невозможно. Ты все равно получаешь информацию, нет возможности подумать.
Так для кого-то это как раз и есть та самая полумера, понимаете? То, что я вроде не с обществом, я вроде изолирован, я вроде сам в себе, но при этом на меня вещает какая-то голова из моего смартфона.
Это же совсем тот же самый мир, тот же самый интернет, те же самые люди.
Но вы его можете выключить. Вот Петрова вы не можете выключить, когда он с вами рядом живой. А когда он в приемнике или в телефоне, можно выключить?
Но вы же не выключаете, вы едите и читаете.
Ну, если я понимаю, что вот сейчас не заходит, я могу выключить и включить другое.
Ну, это все равно не наедине с самим собой.
Получается, что когда ты фильтруешь контент, то ты вроде как бы управляешь этой всей историей. А когда с тобой рядом живой человек, ты же не можешь влезть ему в голову и сказать, слушай, ты ерунду рассказываешь, расскажи что-нибудь интересное.
Почему нет?
Ну, к примеру, иногда люди, во-первых, вас не слушают, а во-вторых, есть, ну, субординация, к примеру, какая-то. То есть вот Петрову я могу сказать, слушай, несешь чушь, давай другое что-нибудь включай. А вот...
И то это не работает.
И то это не работает, да. А вот Будкину не могу, потому что уважаю сильно.
Ну, после того, как он сходил на Лободу, возможно.
Я как-то даже жену приучил, чтобы она не звонила днем и не задавала такой вопрос, как дела. Вот это меня просто взрывало много лет. Когда тебе звонит человек, спрашивает, как дела? Ну вот я до сих пор не знаю, как ответить на вопрос, как дела. И вот то же самое, как бы со всеми остальными людьми, которые вокруг, с радио, все. Мне прикольно вас слушать, я слушаю, но я не участвую. То есть это просто фон. Но при этом я не думаю. И ну, любой человек, который слушает радио или что-то читает, он в этот момент занят тем, что он делает. Слушает, читает и так далее. Он не наедине с собой, он не думает. Иногда прикольно просто выключить телефон, выключить радио, там, не знаю, сесть в машину, сесть куда-то просто.
А о чем вы думаете в этот момент?
Ну, у меня много всяких бизнес-идей, еще что-то. То есть,
вы думаете о работе?
Конечно. Ну, о работе.
Смирнов, расскажите мне просто, почему же тогда столько различного контента в интернете, в том числе и на Ютьюбе, настолько популярно?
Очень простое объяснение. Люди не думают, они перестали думать. Это совсем другое мышление.
Я с вами абсолютно не согласен. Спасибо вам большое за звонок. Но тем не менее, я хочу сейчас кое-что устроить. Небольшое.
Мне кажется, невозможно просто потреблять информацию и не осмысливать ее.
В любом
процесс
случае.
Процесс осмысления все
это,
равно происходит.
Это, знаешь, у меня была такая мода в моем окружении, что многие люди засыпали под телевизор. Знаешь, когда я не могу спать в тишине.
Ненавижу.
Что?
Убивать надо за людей, которые пытаются засыпать под телевизор.
Вот примерно
прям
то же
стрелять.
Самое происходит со смартфонами во время еды. Мы засыпаем под смартфон, получается.
Это вот кормление детей под телевизор еще туда же.
Да,
до свидания,
да. То есть,
все выключили, сидим.
Смотрите, то есть это получается некий такой медитативный эффект. Вы слышите легкий контент, и вы выключаетесь. Отсюда все проблемы дальше. То, о чем говорит Женя, то, что мы общаемся и не слушаем друг друга. Для нас это ровно тот же самый контент. Господи, мне надо идти преподавать куда-то уже, наверное, под такими умозаключениями. Не знаю, смотри. Да, я послушал какой-то контент, например, в Дудя, решил прийти в эфир, и тут неожиданно ты начала говорить подобной лексикой. У меня срабатывает тег, и я перестаю тебя слушать. То есть я могу сконцентрироваться на раз, два, три, четыре ключевых словах, и все. Дальше я тебя не слышу. Ну, и ровно то же самое у тебя на самом деле, да?
Ну, тут подожди, Ирина спрашивает, что тебя заставляет слушать то, что тебе не нравится и раздражает?
Я об этом обязательно скажу, но сейчас с новости тут Анна уже машет рукой.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 10:06. Октября, воскресенье. Доброе утро, друзья. 94.8 FM здесь находится тот человек, ради которого мы все живем и из-за которого мы все, скорее всего, и умрем.
Евгений Есть Фомина. Возможность. Евгений Фомина, да. Это Виктор Петров, мне кажется, он скорее вас приблизит.
Я периодически близок, но я здесь самый молодой, поэтому я рассчитываю всех пережить.
Нет.
Что нет?
Нет, не самый. В этом вся проблема.
А кто?
Ну, есть люди моложе тебя.
В смысле?
К сожалению.
Так.
Ну, в прямом. У нас есть люди, которым 21 год. 22.
Подожди.
Да, да. Стой. Да, все, Витюнь, спокойно. Расслабься. Стой. Я долго была самой молодой в редакции. Ну,
потом пришел я.
Нет, потом еще приходили люди разные. Да. Валентин Бузина, к примеру, мне кажется, моложе тебя. Ей 24. Да.
Серьезно?
Да. Да. Да.
А рассуждает как...
Вот ты понимаешь, Витюнь? Понимаешь?
Я тоже молод, пишет деревенский парень, да. У Евгения ожерелье королевы, красиво.
У меня шикарное ожерелье.
Знали бы вы, какое это ожерелье ненадежное и хлипкое. Но, ладно, не будем об этом, давайте по новостям. Только что вы услышали новость по поводу Антона Силуанова, который рассказал, что Россия выдержит резкое падение цены на нефть. Хотелось бы поговорить об этом, потому что, как мне кажется, Россия-то, может быть, и выдержит, а вот россияне навряд ли. Вот что-то мне подсказывает, что россияне-то не готовы к тому, что нефть вновь станет 40.
А мне что-то кажется, что россияне, ребята закаленные и уже ко всему готовы.
Ну,
и привычные.
Как
вообще.
Мы только-только недавно пережили кризис 2014 года, когда все было не очень, да? И я думаю, что у всех было все не очень. Мало у кого было что-то очень. Наверное, что-то очень было у тех, кто успел менять доллары тогда. Да? В 14-м же году, да, был вот это, когда евро 100, 120, доллар сотка.
Ну, 120 он не был.
Ну, сколько?
Соточку. Причем один день.
Соточку, да.
Да. Он был 90. Как я все время рассказываю чудесную историю, что я оказалась в Берлине те три дня, когда евро был по 90, и в один из этих прекрасных дней я зачем-то предложила оплатить ужин. То есть ужин был на 90 евро, и евро стоил по 90. Моя самая большая ошибка в жизни.
А ты еще, наверное, с русской картой была, да? Ну, с рублевой.
Мне кажется, у меня были наличные. Но я так была, знаешь, режим купец. Я говорю, я закрою этот счет. Мне сказали.
Отлично.
Ты уверена, да?
Хорошо, мы хотим с вами поговорить. Вы готовы к новому кризису? Вот прямо если сейчас вновь что-нибудь, не побоюсь это слово, долбанет. Готовы ли? Вы успели ли восстановиться? Подтянули ли ресурсы? Вновь отпустили пояса? Какие еще могут быть эпитеты?
Затянули пояса.
Не, отпустили. Как раз затянули мы их во время кризиса, сейчас отпустили, приспустили, скажем так. Расслабились. 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан Красноборск.
Руслан, давайте. Я точно уверен, что вы расслаблены. Я слушаю по вашему голосу, что вы готовы к кризису. Что любое...
Кризиса последние 30 лет. И это уже мое привычное состояние, как и всех граждан.
Ну вот видите.
Которым за 40. Я родился в кризисе и дальше все.
У вас еще сейчас кризис среднего возраста. Вкуснятина. Давайте.
Нет, кризис среднего возраста я еще не знаю, что это такое.
А вы его, наверное, уже миновали.
Промахнули.
30-летний.
Просто смотрите, когда кризис среднего возраста совпадает с финансовым кризисом, там как бы не про возраст вопрос больше. Но ничего страшного. Давайте.
Да, ну, в принципе, кризис это всегда хорошо, потому что сейчас на рынке сложно где-то пробиться. Все монополии завинчивают гайки, и невозможно в какую-то нишу, ну вот, например, я занимаюсь кондиционерами, прорваться очень тяжело. Ну, во времена кризисов всегда есть свободные эти места, которые можно занять. Поэтому я люблю кризис, мне это нравится.
А вы не боитесь потонуть, интересно? В этом кризисе. Понимаешь, человек уверен, что потом
Руслан,
другие.
Я вам искренне желаю, чтобы кризис мы встретили, кризис внутри страны мы встретили в разных странах. Потому что я кризис не хочу. Я начал, в общем-то, всплывать и превращаться в что-то осязаемое. Сейчас кризис мне совсем не в кассу.
Николай пишет, ладно, там прибедняться. Сейчас устроим очередную заварушку на Ближнем Востоке. И вуаля, нефть вновь по 70. Какой вот человек, Николай.
Понимаете, в чем штука? Когда будет нефть по 70, вот прямо сейчас, это выгодно не нам. Это выгодно тем, кто торгует нефтью марки Brent. Потому что она дешевле изначально. Ну, она тоже подрастет. И большинство стран, которые сейчас торгуют нефтью по 50, по 60, не готовы будут покупать ее по 70. Николай, а это чревато кризисом. И когда, если даже нефть будет дорогая, ну, прям сильно дорогая,
Никак это не поможет.
К сожалению. Потому что все как-то привыкли уже, что, ну, во-первых, за время кризиса очень много стран перешли на Brent. И все, кто мог, перешел на Brent. Правда. Ну, потому что проще сжиженный газ как бы доставить. И вот эту вот ледяную штуку, как она называется? Это нефть марки Brent, это там ледяные такие штуки, да, которые типа с помощью специальной химобработки из них получают бензин. Их доставляют не в контейнерах, могут доставлять не в контейнерах, а прям в виде такого суррогата, ну, назовем это так, как мне это видится. Может быть, я и не прав. Но почему-то мне кажется, что так просто дешевле получается. То есть к тебе доставляют, ты дальше с ним делаешь, что хочешь.
Алексей Мороз тоже говорит, что Николай наивен, и дорогая нефть нам не поможет.
Да, дорогая нефть не то, что...
А 34-й всю неделю размышлял на эту тему, и сомнений у него стало еще больше.
Да, понимаете? Вопрос-то только в том, что если нефть очень быстро подешевеет, да, мы рискуем быстренько превратиться в страну... Как это? С отрицательным ВВП это мало беды, с отрицательным развитием. Вот, вот, Петров, стала видна твоя подлая сущность. 23-й, а вы о чем? О чем подлая сущность? То, что я говорю, что это нам не поможет, так я просто рассуждаю головой. Ну, давайте как-то... Не помню я, чтобы с 2008 по 2014, когда нефть стоила под соточку, не помню я, чтобы мы как-то жили и развивались быстрее. Внимание, 23, быстрее, чем страны, которые торгуют брендом. Страна, которая торгует брендом, маркой бренд. Ладно, давайте все-таки чуть-чуть полегче, да, сделаем тему, потому что...
В разных странах он имеет в виду, что ты хочешь все-таки покинуть родину свою, историческую.
Вы об этом... Вот о чем. Я желаю это Руслану, честно. Он хочет в кризис, я предлагаю ему ехать в Сирию. Там кризис будет долго еще.
В Ливан можно.
Ну, там много всяких стран. Подставили Лешу, купи по 80 баксиков, он вам прощает по великодушию, бедняга.
Что? 955. Иногда мне кажется, что вы все...
Я понял, о чем 955. Да? Но я не помню всю эту историю, но Гудошников всем предлагал, когда было это резкое повышение, купить у него доллары. Насколько я понимаю, об этом, да, 955? Ладно, давайте не будем переходить с темы на тему. Вы готовы к следующему кризису? Вот прямо сейчас будет новый кризис. Успели восстановиться? Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут? Хотя я знаю, как вас зовут.
Здравствуйте, Вась.
Да.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Вась.
На самом деле, в кризис-то не напасть, как и в 90-е годы, главное в кризис не пропасть.
Вайс, вы нас успокаиваете, я вас спрашиваю конкретно, вы готовы? Успели восстановиться?
Да, я готов. Ну, придется там кое-что из ювелирки продать, как было в 2008 году. Тоже,
ну, пару домов в Ницце придется отдать, да?
Нет, у меня только квартиры. Дома не такие благоустроены, чтобы они были ликвидны, были на рынке недвижимости.
Вот сейчас пока все набирают тех, что они вас ненавидят, расскажите, пожалуйста, как пережить кризис.
Ну, в любом случае нужна будет заначка.
Продавать бриллианты.
А если нет заначки, Вайс, вот что делать? Прям...
Ну, вы меня все время так ставите в тупик и как бы... В тот лабиринт, из которого невозможно выйти. Дай бог вам...
Какого размера должна быть заначка? Давайте так. Что она собой должна представлять? Это, не знаю, 10 ваших
месяцев. Ну, по 98-му году, когда цены взлетели там, когда я пошел с работы после ночного дежурства за пельменями, думал, сейчас куплю пельмешков по 11 рублей, они стоили 40 рублей. Вполне заурядные пельмешки. Ну, помимо того основного продукта на Лефортовском рынке, куда я заглянул, и там мешки, сахар таскали и соль мешками. Вот, ну, три месяца буквально прошло, ну, это буквально где-то нужно...
Нет, Вась, я спрашиваю, какого размера должна быть заначка?
Это у каждого свои потребности.
Нет, 10 ваших... Ну, нет, хорошо, потребности всех примерно одинаковые. Ну, 10 ваших месячных окладов, 20 ваших месячных окладов.
Как раз, чтобы заначка была не меньше
полугодового окладов.
Да. Но еще хочу сказать по нефти быстренько. Виктор говорит по поводу цены. На самом деле, кто вам сказал, что Россия разрешат всем объемах экспортировать нефть, которых мы сейчас экспортируем? Вы, наверное, помните, я быстренько скажу. По поводу санкций 26 августа американцы. Сейчас рассматривается вопрос в ноябре санкции или усугубить, или уже запролонгировать полностью.
Вы понимаете, в чем штука?
Я имею в виду, сейчас Соединенные Штаты рассматривают международные чрезвычайные полномочия по профильным комитетам ООН, чтобы применить к России санкции, которые действуют в отношении Ливии, Ирака и Ирана по ограничению углеводородов на внешний рынок. Поэтому здесь тоже можно говорить о том, что
хорошо,
могут ждать совсем не лучшие времена.
Проблема.
И заначка, может, даже не поможет.
Вась, спасибо. Но проблема только в том, что многим странам, кроме как торговать с Россией, невыгодно торговать ни с кем. К сожалению. Нашей стране ни повышение, ни подешевление не идет на пользу. Замкнутый круг, Сергей. Серж 144, Серж 144 пишет. Да, это точно. Наша стоит всего-то на несколько процентов дешевле, чем бренд, Николай. Ну, наверное. Ну, почему-то бренд все-таки пользуется большей популярностью, да? О чем мы еще можем почитать?
Во время кризиса народ активно избавляется от денег. В прошлый кризис народ квартиры этажами покупал.
Покупали. Избавляется от денег, в смысле, все рассчитывают на то, что...
деньги квартира... дешевеют, поэтому, а квартиры нет.
Квартира
в Москве
никогда
не дешевеет.
Ликвид. Я бы не сказал. Я бы не сказал, что прям такая прямая корреляция.
Слушай, зависит от уровня жилья. Потому
кстати,
что есть квартиры, которые не подешевеют никогда.
Я хочу... Вот мы сейчас будем переходить на другую тему, а пока я перехожу, у нас есть объявление. У нас же вчера Юрий Будкин сходил на Лободу.
Ну?
Я хочу, чтобы... Юрий в своей программе это обсудил. Давай призовем наших слушателей зайти на страничку Юрия Будкина в соцсетях и написать ему хэштег «Как Лобода».
Ой, Витя, я думаю, тебя Будкин поймает и когда-нибудь все-таки
мы с ним не встречаемся.
Но вот,
слава богу.
Я думаю, что тебе это грозит. Вот все-таки с тобой это должно произойти.
Если что, Юрий Будкин есть в Инстаграме, найдите, напишите ему просто «Как Лобода». Пусть расскажет. Пусть расскажет, каково это было. На самом деле, это прям действительно интересно. Пусть расскажет. Я думаю, что от Юрия это будет звучать прям выверено с аналитикой.
У него были очень пафосные места. Я видел.
В пятом ряду сидел человек. В пятом ряду, понимаете? На Лободу. Насколько надо любить Лободу, чтобы прийти на нее в пятый ряд? Хотя, мне кажется, что...
На халяву?
Не, в концерте Лободы смысл есть сидеть прямо рядышком. Ну, то есть, как бы, чтобы... Под,
максимально.
Под ее минималистичным одеянием сидеть, чтобы, ну, как бы было понятно, зачем. Ну да ладно. Давай переходим на тему смежную с той, которую мы только что обсудили. Надо, я тут подумал, надо избавляться от привычки говорить... анонсировать то, что мы переходим на следующую тему. Надо просто брать и переходить, наверное, да?
Не знаю. Тебе виднее. Ты начальник, я дурак.
А я начальник?
Да, а я дурак.
Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением серых зарплат. Напомню, что недавно вышла новость о том, что в третьем квартале этого года реальные доходы россиян выросли на 3%. И теперь говорят о том, что все-таки это связано не с... тем, что люди стали больше зарабатывать по факту, а по факту это связано с тем, что компании просто перестали платить налоги, и вот небольшой процент от этого они могут пожертвовать в зарплатный фонд собственных организаций. А если мы уж пришли на этот рынок с этими темами, давайте ее обсуждать логично, да? Как вы относитесь к серым зарплатам? Их все больше.
Слушай, а разве? Ты считаешь, что люди, которые уходят, к примеру, от белой зарплаты в черную, потом сэкономленные деньги раздают сотрудникам? Реально так бывает?
Нет, но в связи с тем, что серая зарплата для сотрудника все еще считается менее выгодной, да, ну потому что в ней много неопределенности. Ты никогда не понимаешь, что тебе дадут в конверте. Раз, во-первых. Во-вторых, ты не очень...
Ты хорошо понимаешь, но просто могут не дать.
Ну, да, я и говорю об этом, да. И плюс еще есть такие моменты с пенсионными фондами, которые тоже надо решать, если твоя зарплата не настолько большая и существенная, то в пенсии, соответственно, тоже не будет расти очень быстро. Так вот, Как вы относитесь к этому? Чувствуете ли вы проблему в том, что у вас будет серая зарплата? До сих пор верите в то, что белая зарплата вам как-то поможет в старости? Или лучше, чтобы серая просто была чуть побольше, и эту разницу самостоятельно откладывать?
Слушай, никто, наверное, не откладывает на пенсию, хотя я не знаю, может быть, есть люди, которые это делают, как я, к примеру. Но дело не в этом. Дело в том, что тебе сегодня в моменте жить с серой зарплатой неудобно. Тебе не дадут ипотеку большую на 54 года.
Ну, например. Давай. Ну, да? Я хочу, чтобы это сказали наши слушатели.
Давай.
Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Алексей, давайте рассказывайте про серую зарплату. Я думаю, что вы знаете все. Я очень в это рассчитываю.
Да, действительно, много знаю про серую зарплату.
Давайте.
И могу сказать, что, значит, у нас большая часть экономики как раз находится в этом секторе. Вот, несмотря на то, что цифры якобы говорят о том, что у нас уже меньше становится, ничего подобного. Значит, вы даже можете не знать о том, что у вас серая зарплата на самом деле. Вы можете получать по ведомости все. А вот, но при этом, значит, у вас есть так называемая, значит, часть зарплаты, которая идет, ну, предположим, там 10 тысяч, грубо говоря, да, вы получаете по ведомости как зарплату, и там 50 тысяч получаете как премию.
Это так все-таки вот, премии, ну, немножко другой случай. Никак,
это не другой случай, это та же самая серая зарплата, потому что пенсия у вас идет только с 10 тысяч. А с 50 у вас никаких отчислений нет.
Хорошо.
Потом другой вариант. Значит, вот я, например, сейчас работаю, значит, курьером, и, так сказать, нас, соответственно, оформляют всех как ИПшников. То есть я чисто бизнесмен.
Здорово, хотя, как бизнесмен. Расскажите мне, пожалуйста, да. Вы-то как относитесь к серым зарплатам? Если была серая зарплата, вы бы пошли на работу? Ну, то есть является для вас это каким-то ключевым фактором, вот что... Нет, ну хорошо, белая и серая зарплата.
Другой и не было, что называется. Вот белая зарплата, это, так сказать, она, во-первых, всегда ниже гораздо. Вот, а во-вторых...
Нет, неправда.
Значит, это так, потому что, ну, для большинства работников, значит, белая зарплата всегда ниже, потому что с белой зарплаты начисление работодателя...
Значит, да, но если это крупная богатая компания, то она может себе позволить делать все по закону.
Да ну, не ерунду вы говорите, честно говоря.
Ладно, потому что... мы будем продолжать говорить ерунду.
Ну, почему ерунду? Просто если бы, к примеру, я не знала людей, которые уже десятилетиями получают исключительно белую зарплату и поэтому имеют офигительные, простите, отчисления пенсионные, к примеру, то тогда бы я бы не говорила. Но я точно знаю, что в больших компаниях, в сильно уважающих себя крупных компаниях, большие зарплаты, и причем они все белые, без разделения на премиальные. Вот
эти если смотреть честно на вещи, можно ли верить Росстату? Они же сказали, к примеру, что и средняя зарплата по стране около 35 тысяч рублей. А кто вам говорит, что она может быть меньше? Но у вас есть факты, опровергающие это? Если ваша зарплата меньше, значит, есть человек, которому просто она больше.
Ну, да? Предположим, да.
А почему, говорит Москва, должны платить пенсионные взносы Виктору Петрову? Копи на пенсию сам. А Артем Каримов, смотрите, есть такая штука, что я здесь как индивидуальный предприниматель оформлен. Я сам себе плачу пенсию уже достаточно давно. В данном случае Фомина права. Не в этом случае Фомина права. Фомина права всегда. А если вы
если
с этим...
Если она не права, смотрите пункт первый.
Если,
да,
если вы с этим не согласитесь, ее можно обидеть. А если Фомина обидится, то потом будет очень плохо, больно и неприятно. Все давно уже поняли, что накопительная пенсия постоянно грабится. Так для чего я буду туда отчислять свои кровные?
Ну, дело же не только в накопительной пенсии, правда? Дело же еще и во многом другом.
Да, ну, действительно, то, что говорила Фомина. Например, у меня зарплата по ведомости, да, 35 тысяч плюс еще столько же я получаю как премию, например, да. То есть, по факту, в моей ведомости 2 НДФЛ будет стоять только 35 тысяч рублей.
Да, и что ты будешь с этой ведомостью делать?
Ну, если я
тебе
хочу...
даже визу могут не дать в приличную страну.
Да.
Вот Мечта говорит, что она всегда избегала серых зарплат, потому что это как-то нечестно. У меня такого нет, я люблю белые.
Мечта, ну, с другой стороны, если у вас серая зарплата, то, скорее всего, вы получаете чуть больше, чем если бы на подобной должности работали в белую. Ну, и...
Слушай, смотри, есть просто факт, компании, большие и крупные, в которых, в принципе, вот они принципиально работают, к примеру, в белую, и они изначально настолько крутые, что могут себе позволить зарплату и уже выше по рынку, понимаешь? Но... Тебя туда не возьмут, например.
Логично предположить, что если зарплата отдается в серую, что чтобы как бы мотивировать сотрудника идти к ним, а не к ребятам, у которых белая зарплата, можно чуть больше платить. Логично? Ну, логично, правда.
Либо это уже корпорации, в которые сами сотрудники рвутся, понимаешь? Потому что у них помимо белой зарплаты есть еще другие плюшки. Окей, у тебя зарплата на 10 тысяч меньше, но зато у тебя есть ДМС. У тебя есть фитнес-зал, у тебя есть
Слушай, я работаю в информагентстве, где серая зарплата. Ну, то есть наполовину серая.
Вы только что назвали... А мы ведь знаем, в каком информагентстве ты работаешь.
Да.
Кошмар какой.
Ну, нет,
позорище.
У меня? Нет, все в порядке. Если меня кто-нибудь слушает, здрасте. Я от вас сейчас недалеко. Короче.
Давай послушаем людей. 7373948.
Ты пока говорил, похоже, все оттуда звонят.
Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, хотел бы тоже обсудить этот вопрос. Во-первых, правильно говорят про накопительную пенсию. У нас уже 5-й год, ее замораживают. И неизвестно, что по выходу на пенсию нам достанется с этих накопительных капиталов.
Давайте мы все-таки не про пенсию, мы все-таки больше про зарплату сейчас, хорошо?
Хорошо. Но, извините, а отчисление пенсионных, откуда зарплаты?
Это один из пунктов, да. Один из пунктов, почему серое хуже, чем белое. Ну.
Да, вот я согласен с первым предыдущим звонившим человеком, что большая часть платится в конверте. Белая зарплата, она меньше, а в конвертике она, ну, процентов на 15-20 выше, которая...
Так вам что больше нравится, больше денег получать или стабильная старость?
А какая стабильная? Стабильная бедная старость?
Ну, а так она будет еще беднее.
Ну, я надеюсь на детей, которые помогут мне в старости, а сейчас надо жить настоящим, а не думать. Наши родители жили... Думали про старость, и 40 лет уже все пенсионные деньги откладывали, и похоронные. И что потом произошло? То же самое ждет и нас.
Ну,
так что я считаю, что лучше получать в конверте больше, чем белую, но более низкую зарплату.
Да.
Проблема в том, что к белой зарплате полагаются обычно еще всякие плюшки, вот о которых я сейчас тебе говорю.
Ну, и к серой зарплате тоже. То есть, возможно, я наговорил на ТАСС, возможно, у меня она просто каким-то образом фигово делится, поэтому так получается, что там сейчас написали в 2НДФЛ, ну, все заработки
нет,
отображаются.
В 2НДФЛ не отображаются заработки, которые вы получаете прям реально в конверте. Премия, не премия, а вот премия, это, предположим, то, что с чего не отличается.
Вот у меня все
приходит
на карту.
А вот то, что в конверте, вот то, что прям тебе в ручки дают. Вот это в 2НДФЛ не отображается.
Смотрите,
совершенно точно.
У меня приходят деньги на карту. Возможно, они прям в белую приходят. Я не знаю, как это правильно работает. Но когда я брал себе квиточек о своем зарплате, зарплатный лист, который надо было отнести в визовый центр для того, чтобы получить визу в Италию,
да.
У меня было написано там 35 тысяч рублей. Получаю я больше, сильно. Ну, то есть пишется только зарплата.
Какая неприятная ситуация.
Ну, то есть, я про то, что...
А вот надо будет тебе взять ипотеку на 54 года, и с чем туда пойдешь? С 35 своими тысячами?
Скорее всего, я пойду туда с ИП-шным счетом, если мне надо будет взять ипотеку. Ну, то есть, большая часть моих работ связана с ИП. Я туда пойду так.
Ну, у тебя будет много разных справочек, а здесь вот еще и плюс 35. Но все равно, знаешь, а гораздо проще было бы взял одну справочку, в которой у тебя написано твои 1,5 миллиона в месяц, и... Культурно взял.
Да, мне тут моя Настасья Михайловна пишет, что я говорю про ТАСС, и не надо этого делать. Я ничего плохого про него не говорю. Еще раз говорю, я не в курсе, как это работает. Я не хочу в этом разбираться. Но вот я говорю о том, что было со мной. Я не чувствую от этого каких-то ущемлений или недовольств. Меня все устраивает. Да? Да. Давай посчитаем. Политехату. Наверное, об этом не стоит.
Мне кажется, Витюнь, тебя уволят из ТАСа на следующей неделе.
Почему?
Если вдруг услышат эту чудесную историю про то, что в ТАСе серая зарплата.
Еще раз говорю, мне... Я не очень...
Ты, скорее всего, не очень понимаешь, как это работает.
Да, я не очень понимаю, как это работает, поэтому. Я не очень понимаю, как меня можно уволить за это. Я не очень понимаю, как это работает. Раз. Два. Я скорее поговорю про то, как... Про мою личную жизнь. Да, и про мою стороннюю работу.
Вот Дмитрий говорит, позвоните по регионам, спросите у людей, сколько они получают. По логике люди будут говорить от 20 до 70 тысяч. Интересно, сколько таких слушателей с такими зарплатами у вас будет? Сколько у нас будет слушателей с зарплатами от 20 до 70 тысяч?
В регионах.
У нас нет слушателей в регионах, мы же москвичи.
Ну,
вы что как, вы?
Дмитрий, они как бы есть, но мы их не считаем.
Но они нам не позвонят.
Да нет, они позвонят. Ну, кто-то слышит нас через приложение, безусловно. А, смотрите, людей, у которых зарплата до 70 тысяч рублей, там, от 50 до 70, их очень много. У нас новости, потом мы продолжим. Ну что, последняя получасовка. Доброе утро. 10:36, Евгения Фомина.
Виктор Петров великолепнейший.
Да, мы переходим на музыкальную часть нашего сегодняшнего уникального шоу. Давайте послушаем, все-таки сегодня тренд, потому что хотелось бы поговорить о жанре саундтрека.
Саундтрек,
да. Очень часто песни из саундтреков становятся популярнее фильмов, и очень часто музыка из саундтреков делает большую карьеру исполнителю этой музыки. Мы начнем с трека нового. Это, как ни странно, Баста.
У него уже сделана карьера.
Ну,
ему поможет?
Я не очень... Он достаточно часто, на самом деле, участвует в подобных историях с саундтреками. Скорее, это способ напомнить о себе и способ привлечь новую аудиторию, которая раньше его не слушала. Потому что у Александра Петрова, главного... главную роль в фильме «Текст», который исполнил, и у Басты все-таки разная аудитория. И разные возрастные группы их смотрят, слушают, наблюдают. Ну, она отличается. И у Александра Петрова она, скорее всего, побольше даже, наверное. У
Петрова, я думаю, да. Сейчас Петров сильно популярен.
Петров везде, да, нужен. В каждой области. Поэтому давайте послушаем. Трек такой очень странный. То есть фильм называется «Текст». Это по-моему, Глуховскому. Да, по одноименному роману Дмитрия Глуховского. И, собственно, текст совершенно провокационный. Но он о фильме, еще раз, о фильме. Это один из главных трендовых клипов этой недели музыкальных. Давайте уже его оценим.
А там клип из нарезочки из фильма?
Да.
Ты же так думаешь.
Ой, Саша. Я ушел
погибать, мама, душа. Нет, Илья.
Мам, ну что ты делаешь? Нет, да, пусть...
Илья,
да,
нет.
Если вы слышите вот это импульсивно, это просто нарезка из фильма. Я не могу никак ее пропустить.
Вы меня подбросили там, когда мы шли. Это не мое. Это вообще не мое. Не знаю, что это. Там, где свет был
теперь. 7 лет всем появится, сынку. Уж знать.
Я пытаюсь перемотать, чтобы мы не теряли время.
Мама, мне страшно, страшно так жить. Ну ты дома, мама, но почему ты дома стал чужим? Эх, правда, мама, правда в том, что их правда из лжи. Мы забыты годом, мама, мы тут никому не нужны.
Сколько горечи нам спить, но кричи, не кричи, но король равнодушно спит давно. Подумным не сносить голов, видать, еще не все, что хотели. Испытать оно с тобой было испытано, со снах на голову. Пол из-под ног, под ноги, потолок, пропади пропадом. Шашки на голову, с нами бог на перегонки. Чей прицел точнее, а зачем и для чего? Не моего ума дело, знаешь, мне знать незачем. Ну вот и все, добрались, мы вылазим из ям. Мы это завязанные в узел изъян. Три обезьяны, я не вижу, я не слышу, я молчу. Я сам не пачкаю ручки, я просто помогаю палачу. Милостыню клянчи, ручки протяни.
Мама!
Божечка за пазуху, спрячь, сыр не прокляни. Плетка у опричника, девичья коса. Некому спасать, да и некого спасать. Суицид.
Погибать, мама, мне страшно, страшно так жить. Мы тут дома, мама, но почему ты дома стал чужим? Эх, правда, мама, правда в том, что их правда из лжи. Мы забыты потом, мама, мы тут никому не нужны.
Ну, половину как? Слов не поняла. Точнее, я бы сказал, процентов 90 слов я не поняла.
Смотри.
Что у него во рту в этот момент, когда он читает
Баста
рэп?
Молодится. Баста молодится. Это...
Слушай,
такой...
во-первых, он не настолько стар, чтобы уже молодиться.
Он настолько стар. Правда. Это... Я серьезно говорю, что это новая модель такая... Короче, есть New Age рэп, хип-хоп, есть Old School, да, вот Баста это все-таки Old School для нашей страны 100%. Деревенский парень пишет, да ну, не понравилось, рэп это не музыка, еще раз убедился в этом.
А Димитрису понравилось, слышит.
Слушайте,
впервые на 5 баллов.
Сейчас огромный тренд, и мы об этом говорили в нашем телеграм-канале, что огромный тренд на музыку для протестной молодежи. Знаешь, такую типа, которая затрагивает внутренние переживания, потом экстраполирует это на общее настроение у населения, пытается перевернуть, что надо вот прям все порвать, выйти. То, что было в начале 2000-х, и там в 2005-м, например, да, вот музыка различных эмо-коллективов, например, да, откуда mm-hmm. пошел вот эта любовь к субкультурам, вот новая волна. Что старая музыка уже надоела, а новая еще не пришла. И вот на смешении вот этих моментов из старой музыки начало рождаться вот что-то типа эмо-кора, альтернативы такой, ну, жесткой альтернативы. Когда мы говорили о том, что главное это проявлять свои эмоции, хватит это скрывать. Вот это вот вся штука. Я хочу найти какой-нибудь... крутой саундтрек, для того, чтобы вы поняли, ну, чтобы вы порадовались, во-первых. Меня часто...
Да, будь столь любезен, пожалуйста.
Саундтрек...
Как-то исправь ситуацию. Крелл цитирует сериал «Домашний арест». Очень плохая музыка, говорит.
Да, «Домашний арест»? А что там?
Там же был герой «Деревянка», который про все говорил. Очень плохое вино. Очень плохая квартира. Очень плохая музыка. Вот... вот это вот все. Давай, ищи.
Ой, да. Слушай, я вспомнил, что мы можем послушать.
Деревенскому парню тоже, кстати, не понравилось. Они говорят, какая чушь. Александр спрашивает что-то у Алексея. Кто такой Алексей Александр? Такой вопрос у меня. Вот, это кто? Возмущается деревенский парень. Это баста, простите.
Это как меня Звягинцева месяц назад Сережей в эфире назвала.
Ну, потому что Сережа это еёшний жених. А тяжелая музыка может вернуться, спрашивает Владимир Че. Вот я тоже Владимир
Че,
интересуюсь.
Да, может, конечно. Может.
А когда уже, наконец, это случится?
Тяжелая музыка. А что вы называете тяжелой музыкой?
Кстати, да, похоже на саундтрек к протестному фильму, говорит 123-й. Ну, вероятно, протестный фильм, протестный саундтрек, я не знаю.
Давайте послушаем.
Я все равно не поняла, о чем там было в словах, потому что вот... должна быть дикция, наверное, какая-то.
Давайте послушаем, сейчас пройдет рекламушка.
Рекламушка, ах ты мой хороший. Что рекламирует-то хоть? Что-то хорошее?
Авито.
Авито.
Давайте послушаем.
Какая музыка, такая реклама.
Это саундтрек к фильму «Реквием по мечте». Не то чтобы прям бодрая музыка для начала дня.
Ну, хотел сказать, что хочется за окошко выйти.
Но это же прям круто. Клинт Мэнсел, который один из людей, участвующий в уже обработке этого музыкального произведения, он на почти полгода стал главным в билборд-чартах в нескольких странах сразу.
А что-нибудь динамичное ты не мог поставить?
Давай, хорошо. Что ты как этот? Хорошо.
Нет, это хорошая штука, но просто воскресенье, утро, а ты вот это все похоронное.
О, давай, я сейчас, я нашел, что мы поставим. Если у меня получится...
Что такое? Что ты ищешь, дорогой? Расскажи мне. Завис, Витя. Витя завис, а это так страшно, когда Витя зависает, я вот беспокоюсь. 123-й тоже не понял слов у Басты, кстати. Видишь, я не одна такая. Я же заволновалась, что у меня профдеформация, и я плохо слышу.
Что?
Ну вот, можешь же, когда хочешь. Dedicate and sacrifice my everything for just a second's worth of all my story's ending. And I wish I could know.
Владимир Че, ну пантеру ставить мы не будем. Наслаждайтесь Хубу Стэнком. Ну ладно, хорош.
Ну, хорошо было. А хорошо.
Если что, это Хубу Стэнк, Crawling in the Dark, песня, которая больше в динамичных фильмах использовалась. То есть это боевички начала нулевых и очень много игр. В частности, целая серия Underground. NFS Underground 1, Underground 2, Underground, какой-то новый Underground, который вышел сейчас. Там везде есть этот трек. Честное слово. И он прям
он
вечный.
Хороший.
Он прям вечный. Вы хотели пободрее? Да Людмилы Зыкиной этим исполнителем «Когда небо», пишет Андрей Дидриков. Да Людмилы Зыкиной нам, слава богу, всем «Когда небо».
Потому что... Ой, простите, я не хотела, я не буду.
А я могу. Я могу точно себе это позволить. Итак, давайте пообсуждаем с вами.
Да тоже как бы не музыка, говорит Смит. На Линкин Парк похоже, предполагает Григорий.
Григорий, Линкин Парк это совсем другой. Линкин Парк жестче. Линкин Парк это музыка... как бы вам объяснить? Линкин Парк это музыка на... где-то на диффузии рэпа, рэпкора и вот альтернативной музыки. Это примерно то же самое, что Limp Bizkit, только Limp Bizkit больше в рэп, а Linkin Park больше в рок. Вот примерно вот в этом разнице. Вы понимаете? Нет? Нет?
Да понимаем, конечно.
Михаил что... Спицер, Рамштайн, Мэрилин Мэнсон. Мы ставили Рамштайн. Вам всем не понравилось? Больше того?
Не знаю. Может, я поставлю Рамштайн на следующей неделе.
А что ты, что будешь на следующей неделе делать?
Моторы.
А что
буду,
там?
Буду делать. Вот я в моторах ставлю классический рок. Мне так нравится.
Я, знаешь, какая мне понравилась новость, которую я хочу обсудить вот последние минут 15, которые у нас есть? Как порядок рождения влияет на характер американцев? Ну, в общем...
Давай.
Новость в чем? Существует мнение, что порядок рождения детей в семье во многом влияет на формирование их характера. С этим согласен каждый третий взрослый американец, 31% опрошенных так думают, опрошенные компанией YouGov. Я прям действительно, меня заинтересовал этот вопрос. Вы действительно прям паритесь, кто у вас родится? Мальчик или девочка? Для вас это важно?
Ты спрашиваешь людей об этом?
Ну, в том
Давайте.
Числе людей.
Важно или не важно? Давайте, друзья мои, откатились от музыки, пошли по социалочке. Хотите ли вы еще детей? И в смысле, когда хотите, вы кого-то конкретного хотите? Или вам все
если
равно?
Если у вас уже есть дети, важно ли вам было, кто родится? А если нет детей, важно ли кто, ну, важно ли будет, кто родится?
И абсолютно очевидно, конечно, все хотят девочек, 7, нормальные 3, люди. Я бы
7, 3, 7, 3,
с мальчиком
9, 4,
я связываться не желаю. Если планируете
Доброе
мальчика
утро.
Мне давать, я отказываюсь.
Женя.
О, здравствуйте.
Я... Здравствуйте.
Вот это вот очень, ну, довольно давнее исследование, как американское, но подтвержденное Европейским институтом психологии, который говорит о том, что вторые сыновья, они, как правило, более успешны. Ну, это, безусловно, делается в рамках фрейдовской теории, да, вот, по поводу того, что мать первая женщина, да, вот мужское эго, вот, и второй сын, он, как правило, человек, который в большей степени нацелен на то, чтобы добиваться успеха, да, первенец, вот, он как бы в течение какого-то времени был у матери один, да, и, ну, это, безусловно, любовь, потому что ты вот, ну, один, у тебя нет конкурентов. А у второго, особенно сына, ну или второй дочери, ну у дочери в меньшей степени, потому что лоббильность нервной системы женской, она иная, и ну, женщина там может разные ходы.
Да, ну мы понимаем, что второму сыну приходится доказывать свое право на любовь матери, поэтому
да,
он более пробивной по характеру, поэтому, соответственно, становится более успешным. Ну так, если коротко пересказывать
да,
это исследование.
Совершенно верно, вот именно все так и получается. Вот, а вот, ну, скажем, в русской ментальности, ну, у нас вообще всегда было, было иное представление, у нас как бы, типа, каждый ребенок любимый, но
по факту
идеал...
же не так.
Нет, это правильно, это идеал, но который вот не всегда срабатывает в каждом конкретном случае. Ну, правда, так получается. Младший ребенок, например, когда там детей больше двух, он почему-то, да еще поздний, он как-то тут вот всегда прям срабатывает мега-супер-любовь.
Да,
вот.
Мы его окружаем заботой,
да,
и как на сетке над ним хлопаем крыльями.
Самый маленький-маленький. Вот, потом обычно третий ребенок, он действительно, ну вот от того, что родители очень хотели или очень друг друга ну, любят, и получается так, что вот это чувство, оно переносится, и тут нет никаких там, забот, как с первым, а вы с мужем, да, безденежье, как со вторым.
Ну да, потому что уже более состоятельные люди. Я,
спасибо.
Я понимаю, ну... Не знаю, мне кажется, что все равно это в каждом случае индивидуально. С другой стороны, вот вопрос, который ты затронул по поводу гендера ребенка, который планируется родиться. Вот в Китае все понятно, да, они там от девочек регулярно отказываются, девочки им не очень нужны, пожалуйста, будьте столь любезны, мальчиков поставляйте. А у нас, мне кажется, уже как-то вот нет этой завязки на загадывание пола ребенка. Кто родится, тот и родится, разве нет?
Не знаю, давай послушаем Анну. Я думаю, что ты ждешь.
Да, Анна,
Анна,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, нам было совершенно все равно, кто родится. Но муж очень хотел дочь.
Почему?
Он хотел дочь. Вот я у него
Потому что девочки классные, Анна. Это же очевидно. Посмотрите на нас с вами.
Слушайте,
нет, да.
Анна,
но... если на нас с вами посмотреть, то понятно, кто такой мужики, правда?
Нет, подождите, стойте. Ну, с другой стороны, с девочками больше хлопот. Ну, там, как бы ты бережешь ребенка-девочку больше, чем ребенка-мальчика.
нашу девочку беречь. Господи, тут себя бы уберечь от нее. Родилась.
Ну, короче, муж ждал девочку.
Муж дал девочку, я у него спросила, когда, почему, Саша? Он говорит, Ань, если война, мужики уйдут, хоть кто-то с нами останется.
Ну, логично.
Логика тех лет.
А логика тех лет.
А, ну сейчас, сейчас-то логика должна быть другая, наверное, или мы вновь возвращаемся?
А сейчас у нас вообще в семье беда, у нас рождаются одни парни.
Ну, это
же
хорошо.
У нас девок совсем нет, чего ж хорошего-то?
Продолжение рода, фамилии и так далее.
Да, ну нельзя же продолжать род бесконечно, ты хоть бы одну девчонку родить, а?
Девочки, это лучшее, что может быть. Анна,
это лучшее,
правда?
Что может быть, конечно.
Я как мальчик, я
они
с вами абсолютно согласен.
Они добрые, они ласковые.
Опять наш же, бантики, колготки. Вот это
да.
Вот все, куклы.
Кошмар какой.
А мальчик, спасибо.
А потом у тебя начинают воровать помаду.
Конечно, уже прямо сейчас.
А потом какое-нибудь твое кольцо денищешь, не знаешь где, оно, оказывается, уже припрятано к себе в шкатулочку.
Конечно, секретный. Анна, да, 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 спасибо. Спасибо, конечно.
Я
ну, моя
шоке.
Мама всегда мне говорила, говорит, Женя, не вздумай никаких мальчиков, только девочки, только девочки. Но моя мама знает, что говорит. Она-то правильно все сделала? У нее-то девочка.
А, я просто думал, что есть с чем сравнить. Ну, слушай, я как сын, я как, ну, с другой стороны, могу сказать, что разницы никакой. Ну, я имею в виду, что...
Я как мать тебе скажу.
В нежности, в отзывчивости, камон.
Нет, нет, только девочки, я считаю.
Ладно, вот хорошо.
Давайте посмотрим, парень ближе к матери, говорит деревенский парень. Да кому он нужен, этот парень? Зачем? Зачем он это все? Когда очень хотел, всегда получается дочь. Так заложено природой. Вот. Вот так вот, старший, младший, ментальность, какое-то имеет отношение к саундтрекам.
Ну вот, всех мужиков унизили, все правильно, вот я прям согласен, начинается. И смотрите, парни, почему мальчик выгоднее? Его отпустил утром, и в целом вечером он пришел, если пришел,
если
уже,
пришел.
Уже хорошо.
А если не пришел?
Ну, значит, ничего страшного, справится, он же сильный, там все дела самостоятельно. А с девочкой больше проблем. Ты паришься, где она, ты паришься, с кем она. Ты паришься, чтобы не ударилась головой
батареи. Ну, если ты мамаша наседка, ты волнуешься и за мальчика, если честно. Ну, более того, скорее всего, ты волнуешься даже в большей степени. Потому что у него больше шансов вляпаться в какую-нибудь неприятную историю.
Как?
Зря вы плохо думаете о мальчиках. Они тоже хорошие, говорит мне 036. Да нет, хорошие, наверное. Ну зачем? Что я с ним буду делать? Кому я буду заплетать косички? Кто будет носить туфельки? А? Ну это же ерунда же. Правда? Дети от дочки 100% твои внуки, говорит Светлана. Вот это, кстати, да, точно, без вариантов. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Не получилось, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Мальчик или девочка?
Доброе утро, здравствуйте. Естественно, мальчик.
Зачем?
Я считаю, что мальчика можно жестко, властно воспитать, настоящего мужика. А вот у девочек и женщин, ну, неизвестно, ни то, ни все может получиться.
А как вы воспитаете настоящего мужика из
мальчика? Только сын. И я считаю, что нужно рожать больше мальчиков, потому что девочек и так слишком много. Женщин вообще очень слишком много.
Вот тут я
на
с вами не
деле,
согласен.
На самом деле, мальчиков на 100 девочек рождается 106 мальчиков. Просто не все выживают. Ну, потому что хлипкий народ пошел, мужики. Ну, так всегда было, на самом деле, это нормально. Вот, природой придумано, что мужиков рождается изначально больше.
Не во всех странах.
Ну,
сейчас такое.
В России...
В Европе
точно,
наоборот.
В России больше рождается мальчиков. По-прежнему. Потому что мы традиционная страна.
Но смотри, подожди, стой. Это же неправильно. Ну, с точки зрения селекции.
Почему неправильно?
Ну, смотри, если женщин меньше, чем мужчин, то получается...
Воспитают классно ребенка, потом это будет неадекватный мужик с тонной комплексов. Вот я об этом тоже подумала. Я поэтому хотела нашу слушательницу спросить, как она собирается властно его воспитывать. А то будет потом забитый подкаблучник.
Как
говорит Михаил Лобковский, между прочим.
Муж очень хотел мальчика, а родилась первая дочь. Сейчас папа в дочке души не чает, а она раскручивает его на деньги только так. Вот! Ну, то есть,
вот.
Девочка для мамы, наверное, типа помощница. Девочка для папы — это слабое место. Ахиллесовая пята, на которую можно давить.
Господи,
ты что,
как?
Видишь нашу дочь?
Как настоящие, нормальные, крутые мужики обожают своих девочек. В смысле, ну, своих дочерей. Это же очень круто. Это прям так трогательно.
Вы растете избалованными. Избалованными,
да,
принцессами.
Да, мы растем принцессами. Потом вырастаем в королев.
А потом достаются вот мне такие принцессы. Мне или кому-то другому
делать?
Такие принцессы. И ты начинаешь перевоспитывать. Ты начинаешь биться головой об стену.
Потом приходит папа к такому вот перевоспитателю. И становится одним мужиком меньше. Понимаешь, в чем проблема? Поэтому не надо, не перевоспитывай. Не соглашусь, что за девочек больше беспокоиться. Последние годы вижу, что девочек 12-14 лет самостоятельно едущих в метро, гуляющих в центре. А мальчишек таких почти не вижу. ближе, говорит Максим.
Да, потому что мальчиками занимаются мамы, Максим. А мамы, ну, во многих семьях мамы не работают. Наверное, поэт. Виктор, ты лев, пока сын маленький. Он вырос, уходи умирать. И у меня нет сына.
Глубокая мысль.
Меня, там кто-то написал, что у меня родился сын. Я не в курсе.
Не знаю, да?
Этого события я пропустил. Если так, ну...
Ну, расскажите.
Милая мать моего ребенка, выйди на связь, пожалуйста.
Девочки хитрые, лицемерные, манипулируют родителями. Зачем они нужны, Андрей Дыдриков? Ой, понимали, плакали бы. Девочки, это лучшее. 7373-248, слушаю вас, здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте, это Лиля Вечна.
Лиля, здравствуйте.
Одни девушки звонят, как хорошо.
Я, Женя, за вас.
Ну, девочки же.
Лиля, я ухожу из эфира, все.
Да, девочки, но вот мой случай, у меня двойняшки, мальчик и девочка.
Королевская парочка, Лиля.
Да, 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 но я всегда хотела первую девочку, но, в общем...
Поэтому мальчика вы куда-то отдали.
По счастью, у меня получились двойняшки, и они, ну, они уже сейчас уже взрослые, но они всегда были друг за друга, ну и сейчас тоже, и помогали. И, в общем, вот лучше двое, всегда лучше двое. И, конечно, девочка-мальчик – это
классика.
Идеальный вариант.
Да, спасибо, спасибо, Лиля. Вот Анна, между прочим, тебе совет прислала. Будьте достойны, говорит королева-то. Виктор.
Ну, подождите.
И
ну...
тогда есть шанс, что ты выживешь, и папа принцессы к тебе не
я
придет.
Я не хочу выживать, я хочу наслаждаться.
Витя, ты родился в России. Что ты хочешь? В смысле хочешь? Нет такого уже. Все кончено. Простите.
Что?
Все. Что ты такое? Изначально родился в месте, где приходится выживать. Такая задумка.
Ну, выживать приходится по-разному. Знаешь, и вот имея
дополнительную угрозу, дополнительный, мама, как бы сказать, путь, на котором тебе придется выживать. А что делать?
Доброе утро, здравствуйте.
Ты почему другой фейдер тиранул?
Я не знаю.
Что
зачем?
С тобой не так?
Доброе
вот,
утро.
А вы говорите, мальчики, зачем?
Вот.
Виктор, еще раз деревенский парень.
Деревенский
Виктор,
парень.
Я вот, у меня два пацана, жесть с ними. Они вот подрастают. Почему я говорю? Вы сейчас, пока они маленькие, вы, Лев, вы кусары, все, они сейчас как вырастут лучше вас. Что будете делать?
Ну, не знаю.
Вот, девчонки, девчонки. Ласковые, добрые девочки. Вот для пацан нет у меня девчонок. Я прям, мне жалко, что нету ляльки.
Деревенский парень, у вас еще все впереди.
Да ну куда уже.
Ну, свежий воздух, грамотная пища, правильное питание. Все будет хорошо, спасибо.
А, мужчина может делать все в хозяйстве, а женщина нет. Такие слова моей мамы, говорит 576-й. Все, что женщина не может сделать в хозяйстве, сделает муж на час.
А женщина на час? Это другая категория профессии.
Другая категория профессии, да, в этом вся проблема. Но, по большому счету, сейчас же вообще уже практически, как мне кажется, нет разделения на мужскую и женскую домашнюю работу. Потому что далеко не каждый мужчина в состоянии прибить полку, а даже если в состоянии, то не надо, пожалуйста, дорогой, у тебя слишком красивые руки, не надо этой ерундой заниматься. Просто давай вызовем сантехника, пусть он сам это все сделает. Разве не так?
Наверное. Ну, наверное.
Ну, мне так кажется.
Давайте как-то, не знаю, последний звоночек по теме и будем...
Резюмирующий. Давайте,
отпускать.
Мальчик или
Доброе
девочка?
Утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Жизнь вопрос восклицания.
Мне 28 лет, у меня двое дочерей и сын. То есть я не вижу разницы. Девочка, мальчик, это в любом случае
Когда детей становится больше двух, там в целом нет разницы, уже 3-4.
Да, да, 8, 10, 15.
Да.
Можно кормить из собачьей миски, ну, как обычно это делают. Знаешь? Ну, с первым ребенком ты очень сильно волнуешься, прям очень волнуешься. Когда третий, знаешь, если...
Так это Виталик, он вам все объяснит,
да,
ребята, поехали.
Если из миски кота, ну, это проблема кота. Знаешь?
Странно.
Такая вот история. Чем больше детей, тем меньше ты беспокоишься.
Ну, в общем, в этом вечном вопросе мы не разобрались, и слава богу, потому что у нас новости.
Пока.